Можно ли спасти Украину, наказав 50 олигархов? В программе «Сегодня в Америке» мы обсуждаем действенность нового раунда санкций против российских граждан и компаний, введенных Соединенными Штатами. В передаче участвуют Билл Браудер, глава инвестиционного фонда «Hermitage Capital», Марк фон Хаген, историк, профессор университета штата Аризона, Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института, и Юрий Ерым-Агаев, один из руководителей финансовой фирмы Bear Measurisk. Ведет передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Четвертый раунд американских финансовых санкций, о которых было объявлено в понедельник, вызвал разные эмоции. Это гул разочарования в рядах американских сторонников жесткого наказания Кремля. Это слова понимания со стороны тех, кто не верит в эффективность такого рода действий. И это вздох облегчения тех, кто боялся, что объектом санкций станет гораздо большее число российских граждан и физических лиц. Действительно, наказание 7 человек и 17 компаний выглядело, на взгляд многих американских наблюдателей, ничтожной мерой, несопоставимой с заявленной целью этой акции, которая заключается в том, чтобы заставить Кремль отступиться от Украины. Заголовки и содержание статей в американских изданиях были соответствующими. Например, авторитетный аналитик Джордж Фридман, глава фирмы Stratfor, опубликовал в журнале Forbes статью «США выбирают неэффективные санкции против России». В этом выводе Фридмана нет и намека на сарказм. Он попросту считает, что эффективные санкции против России невозможны в силу самых разных причин. Эти санкции могут даже стать контрпродуктивными.
Американская стратегия санкций разработана не для того, чтобы изменить политику России. Ее цель – сделать вид, что Соединенные Штаты пытаются изменить российскую политику. Объект этой стратегии – те в Конгрессе, кто считает это важным политическим вопросом для Соединенных Штатов, и те в Государственном департаменте, кто считает, что поддержка прав человека в мире является вопросом, касающимся национальной безопасности США. Теперь этим группам можно сказать, что мы предприняли определенные действия, а у них появилась возможность сделать вид, что они верят в это в то время, когда в действительности ничего сделать невозможно.
Подобный тезис доказывает, приводя мнение американских экспертов, и автор «Вашингтон-Пост» Стивен Мафсон в статье «Почему санкции против России, скорее всего, не сработают».
Эффективны ли экономические санкции? В России, возможно, нет. Россия сидит на сундуке, в котором находится около полутриллиона золотовалютных запасов. Она экспортирует около 9 миллионов баррелей нефти в день, зарабатывая около 330 миллиардов в год. И это не учитывая продажу природного газа. Идея, заключающаяся в том, что мы можем одержать верх над русскими, взвалив на них бремя финансовых тягот, попросту не укладывается в голове, говорит Клиффорд Гедди, специалист по России из Брукинского института, замечая, что российская экономика сократилась на 40% после краха Советского Союза. Вопрос не в том, сколько болезненными для России станут санкции, вопрос в том, насколько устойчива Россия к боли, а это зависит от того, каковы мотивировки россиян.
Однако мой собеседник Билл Браудер, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital, человек, неплохо знакомый с системой управления и предпринимательства, созданной в России, считает, что санкции могут оказаться эффективными, и добиться этого довольно просто. Господин Браудер, в Москве, как известно, был слышен смех после объявления из Вашингтона о деталях новых санкций. Помнится, такая реакция была и несколько недель назад.
Я бы сказал, что далеко не все русские смеются над этими санкциями. Я уверен, что Игорь Сечин не смеется. Уверен, что братья Ротенберги не смеются. И вместе с тем, в европейском списке отсутствуют имена сколько-нибудь значительных олигархов, являющихся хранителями активов Владимира Путина. Для того, чтобы санкции в самом деле стали кусаться, европейцы должны воспользоваться примером американцев.
Но сейчас все большее число американских наблюдателей, судя по американской прессе, склонны считать, что уже введенные санкции не особо отозвались даже на тех, кто им был подвергнут.
Я знаю довольно много о санкциях. Мы, как вам известно, ведем в течение 4 лет кампанию из введения санкций против тех, кто имеет отношение к убийству моего адвоката, Сергея Магнитского. Я вам твердо могу сказать, что как только человек оказывается в списке американского министерства финансов, его образно Честно говоря, финансовая жизнь закончена. В мире не окажется ни одного банка, имеющего дела с американскими финансовыми институциями, который бы открыл им счет. Если они имеют там счета, счета будут закрыты. Они не смогут иметь дела с американскими компаниями или компаниями, у которых есть филиалы в Соединенных Штатах, поскольку эти компании не захотят нарушать режим санкций. Они, по сути, не смогут функционировать в рамках мировой финансовой системы. Те, кто говорит, что это не болезненные санкции, попросту не имели возможности увидеть, так сказать, вблизи, насколько разрушительными могут для бизнесмена или финансиста стать такие санкции.
Тем не менее, достаточно ли, по-вашему, таких санкций, чтобы добиться цели, которую заявили западные столицы, то есть убедить Владимира Путина отступиться от Украины?
Вопрос, я думаю, не в том, достаточно ли жесткие эти санкции. Вопрос в том, является ли положение тех, кто наказан, достаточно высоким. И достаточно ли широк круг тех, кто подвергся наказанию. На мой взгляд, даже американский список, который более близок к цели, не является полным. Почему, например, в нем нет имени Алексея Миллера, руководителя «Газпрома»? Почему в этом списке нет всех членов российского кабинета? Возможности для расширения списка велики, и по мере того, как он будет расширяться, санкции, на мой взгляд, докажут свою работоспособность. Есть доказательства того, что санкции работоспособны.
Но я думаю, что с вами на этот счет могут поспорить многие эксперты, которые говорят, что в действительности санкции приносят желаемые последствия в сравнительно редких случаях.
Я не считаю, что это так. Когда мы имеем дело с людьми, которые хранят свои деньги на Западе, чья жизнь в очень значительной мере связана с Западом, изоляция от Запада является жесточайшим наказанием. Необходимо понимать, что многие из этих людей являются жуликами, которых заботят только одно – деньги. Для них нет ничего более болезненного, чем лишение их этих средств и благополучия, за которое они так усердно боролись. Это ахиллесова пята нынешнего режима. 35 лет назад у членов Политбюро не было вилл в Сан-Тропе. Их дети не ходили в частные школы в Лондоне. Их не пугали санкции. Но сейчас дело обстоит именно так.
То есть вы считаете, что не требуется более масштабных санкций, скажем, против банковского сектора России или энергетического, для того, чтобы изменить поведение Кремля?
Россия – это уникальный случай среди крупных важных стран мира. Поскольку она представляет собой клептократию, и богатство страны сконцентрировано в руках очень ограниченного круга людей, нет необходимости превращать в объект санкций всю страну. Санкции и без того отзовутся на состояние российской экономики. На мой взгляд, такие точечные, четко направленные санкции подобны современным антираковым лекарствам, которые убивают только пораженные раком клетки. Не российский народ затеял раскол Украины. Его устроил режим Путина. Если подобные хирургические санкции не сработают, тогда можно будет подумать о торговых санкциях. Хотя я лично почти уверен, что для того, чтобы добраться до Путина, необходимо больно ударить по его финансовым интересам, необходимо составить список 50 российских олигархов и подвергнуть их санкциям.
Итак, Билл Браудер считает, что финансовая боль, причиненная 50 российским олигархам, будет достаточным аргументом, чтобы охладить украинский соблазн Кремля. Как оценивают эффективность санкций мои собеседники? Это историк Марк фон Хаген, экономист Михаил Бернштам и один из руководителей финансовой фирмы Юрий Ерым-Агаев. Профессор Бернштам, как вы считаете, сработали санкции, работают ли они или нет? Ведь они явно не помогли охладить аппетит Кремля, на что надеялся Белый дом.
Это просчитать невозможно. Может быть, снижает агрессивность, а может быть, не снижает. Вполне возможно, что были гораздо более агрессивные планы, но предвидение санкций и каскада, который увеличивал бы эти санкции постепенно, как раз несколько приостановило более агрессивные планы. Можно спорить в ту и в другую сторону, у нас нет инструментов научного анализа для того, чтобы проследить краткосрочные эффекты, как тот или иной шаг американского правительства или западноевропейских правительств повлиял на то или иное конкретное решение московского руководства.
Профессор фон Хаген, ваши ощущения, помогли ли эти санкции несколько сдержать Кремль? Или, как настаивают скептики, беззубость этих санкций лишь подогрела аппетит Владимира Путина?
Ну, пока что война не началась, то есть не горячая война. То, что оккупация Крыма, такая velvet война, это что уже есть, но санкции, по крайней мере, не вели к новым военным действиям. Тут другой парадокс, что и Запад, и Россия после конца Советского Союза очень стремились к интеграции бывшего советской экономики и всех государств в мировую экономику. И так и получилось. И в этом, по-моему, есть самый большой парадокс, что санкции будут точно нести ущерб европейской экономике гораздо больше, чем американской экономике. Это их не очень желательное отношение к этим санкциям. Но они тоже не хотят войну, и они должны решить, сколько они могут сам своим собственным обществом ущерб нанести с этими санкциями, и тогда они могут что-то решить.
Профессор Бернштам, профессор фон Хаген, насколько я его понимаю, считает, что эти незлые санкции уже смогли сыграть важную роль, предотвратив горячую войну. Такая точка зрения не совсем обычная. Быть может, действительно многие недооценивают эти санкции?
А это очень глубокая мысль, действительно. Санкции – это мягкий заменитель войны и альтернатива, и в этой ситуации санкции полезны для человечества, если они предотвращают открытые военные действия, угрожают потенциальному агрессору. Это очень тогда парадоксально, но санкции оказываются очень гуманным средством, и их надо в этой ситуации приветствовать в интересах человечества. Но дело в том, что есть еще две стороны санкций, о которых мало говорят. Первый – это крупные долгосрочные последствия. Санкции сейчас напугали прежде всего не российское руководство, а западных инвесторов. И это означает, что можно распрощаться с прямыми иностранными инвестициями. Российская экономика в технологическом отношении очень отсталая экономика. Она не продвинулась за последние 25 лет со времен падения Советского Союза. Вся новая технология приходит через прямые иностранные инвестиции. И если эти прямые иностранные инвестиции прекратятся, речь идет не о деньгах, а об технологии, то Россия останется отсталой страной на десятилетия вперед, и это будет самым большим последствием этих санкций. Второе – это то, что санкции имеют не только первичный эффект, что каким-то компаниям, там Роснефть или кто-то, или каким-то банкам, или каким-то лицам запретили взаимодействовать с Западом, держать счета заморозили, путешествовать не могут, кредитов не будет. Нет. Есть очень крупный вторичный эффект. Вторичный эффект, что западные банки не будут выпускать новые кредиты российским банкам и российским предприятиям. Российская экономика очень сильно зависит от западных кредитов. Там очень остро нуждаются в финансовой поддержке, не могут получить ее изнутри. И вот эта вся спираль вторичных эффектов, она начнет постепенно раскручиваться. Поможет ли она приостановить агрессивное поведение российского руководства или нет, трудно сказать. Но, во всяком случае, она очень сильно ударит по российской экономике.
Но не окажется ли восток Украины под контролем Кремля к тому времени, как они ударят?
Надо ждать, чтобы эти санкции имели свой эффект. И, может быть, это не приостановит Путина от взятия остальной части Восточной Украины, но рано или поздно эти санкции будут действовать, как профессор Бернштам говорил, очень круто на российскую экономику. Оккупации очень дорогие мероприятия, и дорогие не только финансово, но и политически. И как долго Путин может призывать российских мальчиков воевать с другими русскими и украинцами в России, это тоже дело срока, по-моему. Это он может наслаждаться эйфорией момента, но это может очень быстро остановиться.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Можно ли спасти Украину, наказав 50 олигархов? Этот и другие вопросы мы обсуждаем с историком-профессором университета штата Аризона Марком фон Хагеном, экономистом-сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом и Юрием Ярым Агаевым, сотрудником финансовой фирмы Bear Measures. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Профессор Бернштам, на днях президент Обама сформулировал цели санкций так. «Мы не хотим бить по Владимиру Путину», — сказал президент. «Мы хотим заставить его изменить свои калькуляции». Насколько, по-вашему, реалистична такая цель?
Это стандартный подход сейчас, насколько я понимаю, в стратегических исследованиях и в политической науке, именно исходить из того, что мы имеем дело с рациональными актерами, как выражаются политологи, что всеми государствами руководят не фанатики и не сумасшедшие, а вполне просчитывающие последствия политики. И поэтому идет как бы вот такая вот калькуляция, при которой людям говорят, вот если вы сделаете вот такой шаг, то будет вот такая цена этого шага, преступление и наказание. Калькуляция должна быть с двух сторон. То есть не только как ответят там, но и посмотреть, а какие именно шаги отсюда будут наиболее эффективные. И поэтому именно многие говорят о том, чтобы кроме вот этих точечных санкций проводить очень крупные меры, которые действительно способны напугать российское руководство.
Юрий Ярымогаев, как вы считаете, можно ли все еще заставить Путина изменить свои калькуляции?
Для того, чтобы заставить его изменить калькуляции, по нему надо ударить. Это первый фактор. Является ли, в принципе, санкции эффективным методом воздействия? Является, но они абсолютно не являются заменой других методов. И одних санкций недостаточно. Во-вторых, санкции должны быть достаточно серьезные. А серьезные санкции означают плату и стоимость для самого Запада. И я не верю в то, что можно действительно влиять на события бесплатно. Другое дело, что я считаю, что эта плата будет гораздо ниже сейчас, если эти санкции, чем раньше эти санкции будут наложены, чем это может быть позже, если события начнут неуправляемо развиваться, и тот же Запад в конечном итоге за это заплатит гораздо большую цену.
Ну а есть ли возможность, по-вашему, остановить Кремль сейчас? Или в лучшем случае ему все-таки придется расплачиваться в будущем?
Я думаю, что может, всегда можно остановить. Это может потребовать не только экономических санкций. И я не говорю о прямых военных действиях, но какая-то проекция силы, какое-то заявление о том, что в каких-то ситуациях Америка не снимает возможность и Запад использования силы, они должны быть фактором. То есть меня крайне удивила поспешность, которой Обама и Евросоюз мгновенно начали заявлять и убеждать Путина, что ни в какой ситуации, ни при каких обстоятельствах они силу использовать не будут, да? Но это я не призывал их использовать силу, но совершенно не было нужды спешить и как бы убеждать Путина в обратном.
Ну вот мой собеседник Билл Браудер, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital, предлагает другой крепкий и, казалось бы, такой решительный вариант. Он предлагает подвергнуть санкциям 50 олигархов, близких к Владимиру Путину, людей, у которых почти наверняка есть активы, принадлежащие российскому президенту. Профессор Бернштам, как, на ваш взгляд, эффективность такого способа урезонивания Москвы?
Тут всегда существует, как говорят, закон непредвиденных последствий. Если провести такую меру, 50 олигархов, а еще лучше 100 олигархов, а еще лучше 150, а еще лучше посчитать, сколько их всех, и все 100%. То я не знаю, изменит ли это поведение Кремля, но это окажет очень большую пользу российской экономике и российскому населению. Потому что тогда сразу уменьшится отток капитала из России, и это будет очень полезно. И если господину Браудеру удастся убедить западное руководство провести вот такого рода санкции на всю правящую элиту, то, что Томас Джефферсон называл паразитической элитой, то это будет большим очищением российской экономики от ее неэффективных элементов и создаст здоровую конкуренцию, то есть тоже в конечном счете приведет к оздоровлению общего экономического и политического климата в России. Россия будет более демократической, более конкурентной, более рыночной, менее агрессивной страной.
Но Браудер все-таки исходит из несколько другого посыла. Он говорит о том, что если людям, которых он называет мошенниками, по сути, занимающимися мошеннической экономической деятельностью, запретить ею заниматься, если наложить арест на их деньги за границей, если лишить их возможности пользоваться своим капиталом, как им хотелось бы, если лишить их возможности расширять свой капитал, то это для них будет столь сильным ударом, что они заставят самого Путина изменить ситуацию.
Преимущество такого рода точечных санкций на элиту заключается в том, что кроме лондонского Сити, где они совершают свои финансовые операции, никому больше на Западе от этого ущерба не будет. Это не повлияет ни на экспорт нефти и природного газа, это не принесет ущерба в российской экономике и даже принесет пользу. И мы экспериментальным способом как раз сможем проверить и очень быстро, будут они работать, насколько они будут работать. Точно так же и в отношении тех или иных санкций, которые сейчас накладывают и американское правительство, и западноевропейские правительства. Если мы видим, что какой-то специфический метод работает, мы можем в этом направлении расширять эти санкции.
Юрий Арымагаев, а как вы относитесь к идее поголовного наказания санкциями ведущих российских олигархов в качестве меры воздействия на Кремль?
Я к этой идее отношусь полностью положительно. То есть она будет иметь правильный эффект в нужную сторону. Поэтому я ее полностью поддерживаю. Что касается Путина, тут вопрос не только, насколько он за свои деньги при этом беспокоится, но как к этому отнесутся все его дружки, которые, так сказать, вокруг него, как им это понравится. Нет, это, безусловно, надо сделать, тем более, что это сделать просто. Это как раз мало что стоит, это, безусловно, будет эффект. Исчерпает ли это для меня все меры, которые надо принимать? Нет, я не думаю, что как бы на это можно и нужно успокаиваться, но я не вижу никаких причин этого не сделать.
Профессор фон Хаген, газета Wall Street Journal выдвинула парадоксальную трактовку действий европейцев. Они, по словам газеты, не хотят прибегать к серьезным санкциям против Кремля, потому что они хотят участия Москвы в дипломатическом урегулировании проблемы. Но ведь, казалось бы, санкции и предпринимаются для того, чтобы убедить Москву перейти от насильственных действий к дипломатии. Быть может, Кремль действительно прав, считая, что для Европы и США разговоры о санкциях – это словесное упражнение?
Ну, пока что это слова. Но слова должны прийти первыми, и потом будет действенно, будем надеяться. По-моему, надо как-то привыкнуть общественное мнение к этим идеям, словами, и потом, как процесс образования или просвещения идет, тогда можно будет действовать больше, более чем слова. Это действительно будет проверка политической воли Запада, их готовности идти на какой-то ущерб финансовый, экономический, ради своих принципов.
Господин Ерымагаев, как вы относитесь к тезису о том, что европейские столицы воздерживаются от введения серьезных санкций, считая, что такая тактика подорвет возможность дипломатического разрешения кризиса при участии России?
Как бы ни была для меня абсурдна эта идея, я вполне могу допустить, что она присутствует в головах наших политиков, хотя бы потому, что у нас большой опыт по этому поводу. Пускать козла в огород – это, по-моему, одно из любимых занятий обамовской администрации Евросоюза. Если учесть, что переговоры с Северной Кореей у нас ведутся с участием России и Китая, которые просто спонсоры и союзники Северной Кореи, если все попытки вовлечь в Сирию и в Иран, ту же самую Россию, которая откровенно стоит на стороне наших врагов. Это не новая вещь, так что удивляюсь ли я этому? Нет. Считаю ли я эту позицию абсурдной? Безусловно, да. И она очень вредная позиция. Вот она как раз, вместо того, чтобы останавливать Путина, подталкивает его на дальнейшие действия.
Тем не менее, ведь существует немало подтверждений, в общем, доминирующей роли таких аргументов в европейском, если не политическом, то уж точно бизнес-эстеблишменте. Это дает основание, видимо, Путину надеяться, что его агрессивная тактика, что называется, будет проглочена западным сообществом?
Нет, безусловно, нет. И это всегда была главная ошибка советских лидеров, и Путин для меня с его психологией и школой ничем от них не отличается. Советские лидеры всегда недоучитывали того фактора, что Запад запрягает медленно, но потом в какой-то момент, причем всегда неожиданно для советских, как я помню историю, вдруг происходит какой-то качественный перелом, и Запад начинает действовать. На самом деле этот перелом не знает никто, включая того же Обаму. Мы с вами знаем, что это демократический мир, в котором есть очень много факторов, и накапливаются различные вещи и вообще в общественном мнении, в Конгрессе, в прессе и так далее. И позиция Запада в какой-то момент, и я это уже видел не один раз, вдруг и неожиданно может очень резко измениться. И если Путин этого не учитывает и считает, что этого не может произойти, он делает громадную ошибку, потому что это вполне может и, скорее всего, произойдет.
Профессор Бернштам, во вторник группа американских сенаторов-республиканцев выступила с резкой критикой, как они назвали его, мягкого ответа президента Обамы на украинский кризис. Сенаторы внесли законопроект, которым предусматривается введение санкций против 4 крупнейших российских банков, включая Сбербанк, санкции против Роснефти и Газпрома. Можно предположить, как эти санкции могут отозваться на России, если они, естественно, будут введены, что не гарантировано?
Как раз такого рода санкции на крупнейшие банки окажут очень большое влияние и нанесут очень большой немедленный удар, потому что сразу замедлится вся экономическая деятельность, Россия впадет в рецессию. Но, к сожалению, такого рода санкции ударят по населению, потому что замедление экономической деятельности сразу увеличит безработицу, создаст проблемы для бюджета, сократится выплата пенсий и других социальных гарантий. Так что это оружие очень сильного действия.
Профессор фон Хаген, а может сейчас и требуется такое слепое оружие? Ведь, как говорят аналитики, было бы неплохо продемонстрировать тому большинству россиян, кто поддержал раскол Украины, продемонстрировать, что агрессия наказуема.
Нет, я не считаю, что надо санкции против всего российского народа. Это то, что мы начали говорить о том, что сейчас очень тревожное какое-то явление, сталинская формулировка. Чем хуже для них, тем лучше для нас. Чем хуже для России, тем лучше для Запада. И беда России не в русском народе, по-моему, а в путинской политике и путинской элите. И вот там надо какой-то удар направлять, а не русскому народу.
Профессор Бернштам, но, на мой взгляд, существует более, так сказать, общий вопрос. Если действительно эти санкции не способны вызвать сиюминутный эффект, и вследствие этого они будут не только оставаться в силе, но и, скорее всего, набирать силу, каким может быть их конечный эффект? Могут ли они стать, в конце концов, как предполагают пока очень немногие американские аналитики, гибельными для нынешней российской власти?
Вообще-то существует ситуация всегда или очень часто, где увеличивается агрессивность страны, руководства и реваншизм, если сочетаются два фактора. Первый – это очень глубокая экономическая депрессия, и из нее вышли и восстановили экономику. И второе – это поражение в предыдущей войне. Вот то, что было в Германии, значит, потерпели поражение в Первой мировой войне, была Великая депрессия, пришел Гитлер к власти, вышли из Великой депрессии, и вот это сочетание как бы выхода из депрессии глубокой после шока и обида за проигранную войну ведут к реваншизму. То же самое происходит в России. В 90-е годы произошло более глубокое падение экономики на 44%, а в Германии во время Великой депрессии только на 16%, то есть намного больше. И вышли из этой Великой депрессии в 2000-е годы и проиграли холодную войну, и вот на этом сейчас играет российское руководство. То есть можно как раз прогнозировать, к сожалению, исходя из исторического опыта, что действия российского руководства будут гораздо более агрессивными, и что реваншизм победил в идеологии существующего российского режима. Приведут ли санкции к падению этого режима? Скорее всего, нет. Но, во всяком случае, на Западе есть движение за то, чтобы сейчас усилить давление настолько, чтобы привести к падению этого режима, потому что пришли к выводу, что с этим политическим режимом Западу очень трудно сосуществовать.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Можно ли спасти Украину, наказав 50 олигархов? Этот и другие вопросы мы обсуждали с Биллом Браудером, главой инвестиционной фирмы Hermitage Capital, Марком фон Хагеном, историком, профессором Университета штата Мичиган, Михаилом Бернштамом, экономистом, сотрудником Гуверовского института и Юрием Ярым Агаевым, сотрудником финансовой фирмы Bear Measurisk. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия будет развивать национальные платежные системы. Законопроект, одобренный Федеральным собранием в конце апреля, не закрывает российский рынок пластиковых карт для зарубежных компаний, таких как американские Visa или MasterCard, однако резко ужесточает условия их бизнеса в стране. Свои платежные системы в России существуют не первый год, однако их доля остается на рынке весьма скромной. На нем абсолютно доминируют две крупнейших международных компании. Авторы законопроекта ссылаются, в частности, на опыт Китая, собственная платежная система которого всего за 12 лет существования превратилась в самую крупную в мире по числу выпущенных для нее пластиковых карт, но не по объемам проводимых операций и тем более общему их количеству. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». На российском рынке пластиковых карт, кредитных и дебетовых, совокупная доля двух американских компаний, Visa и MasterCard, превышает сегодня 85%. Только карточек Visa российскими банками было выпущено еще к середине прошлого года более 100 миллионов. А сколь значим со своей стороны российский рынок для той же Visa, например? Сколь велика его доля в общем обороте этой компании по всему миру? Из Москвы российский финансовый омбудсмен Павел Медведев, в прошлом многолетний председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству и ведущий разработчик закона о страховании частных вкладов в банках.
Лет 5-7 тому назад я спрашивал первого лица Visa, который был здесь в Москве с визитом. Он мне ответил, что тогда в обороте Visa России занимала 1%. Я думаю, что сейчас больше, потому что к тому времени мир уже был более-менее насытен визой, а Россия впитывала ее очень интенсивно. Но думаю, что могу приблизительно оценить. ВВП России в мире составляет приблизительно 2,5%. Маловероятно, что оборот визы сильно отличается от этих 2,5%. Я думаю, что сейчас для визы мы 2,5%.
Для изменения ситуации, когда 0,9% российского рынка расчетов по пластиковым картам контролируют всего две зарубежных компании, можно было пойти условно двумя путями. Первый – создавать свою собственную и обширную, в отличие от ныне существующих, национальную платежную систему, которая, правда, сама по себе, то есть без сторонней помощи, за пределы страны выйдет еще не скоро. Второй путь – стимулировать расширение присутствия на российском рынке других международных платежных систем, например, китайской China Union Pay или японской JCB, упоминаемых в последние недели особенно часто. В итоге был выбран первый путь, предполагающий формирование в стране новой платежной системы под контролем и руководством Центрального банка, по крайней мере, в первые годы, то есть практически модель, которую применили в начале века в Китае. Однако решение о том, пластиковые карты какой именно платежной системы ему выпускать и в каких объемах, каждый коммерческий банк принимает самостоятельно. В этом контексте представим, что в России был бы выбран второй путь. Сколь существенно, на ваш взгляд, могла бы измениться нынешняя структура этого рынка в стране уже в ближайшие годы? Из Москвы начальник аналитического управления Банка кредитного финансирования Максим Осадчий.
Если бы не предпринимались какие-то решительные институциональные перемены, каковые уже происходят в форме поправок судьбоносных к закону о национальной платежной системе, вот если бы не это, то статус-кво не изменился бы. То есть угроза блокировки все-таки не останавливала бы банки от взаимодействия, если бы эта угроза была достаточно все-таки несущественная. Так реально на текущий момент пострадало по существу два достаточно крупных банка, Банк России и СМП-банк, их дочерние структуры. В общей сложности пострадало 5 или 6 банков, это не так много.
Проект нового российского закона предусматривает, что, например, зарубежные платежные системы должны будут поэтапно в течение 2 лет к 1 июля 2016 года сформировать на специальных счетах в Центральном банке России особый так называемый обеспечительный депозит, из которого, в частности, будет изыматься и крупный штраф в тех случаях, когда платежи по картам этой системы, которыми владеют те или иные клиенты, будут по той или иной причине приостановлены.
установлены. Размер этого обеспечительного депозита определен в объеме двухдневного общего платежного оборота в России по картам той или иной системы, и корпорация Visa, например, уже заявила, что такой взнос в несколько раз превышает ее годовой доход на российском рынке. Возникает дилемма: либо уходить с российского рынка, либо переложить новое бремя на самих владельцев карт. Оба варианта нежелательны, причем для обеих сторон. Но есть ли некий третий вариант? И существуют ли в мировой практике прецеденты подобных законодательных требований к платежным системам? Павел Медведев, российский финансовый омбудсмен.
Мне подобная практика неизвестна. Я думаю, что ее не существует. Есть третий вариант – забыть об этом законе. И это очень будет по-российски, если писать через «е». Мы довольно часто принимаем законы, а потом о них забываем.
Максим Осадчий, банк кредитного финансирования.
Третий вариант в принципе есть, чтобы избежать вот этих, я бы сказал так, российских санкций. Вот российской визе надо стать из иностранной платежной системе, национально значимой платежной системой, и в этом случае вопрос с вот этим грабительским обеспечительным депозитом снимается. То есть она должна действовать на территории России, ну то есть дата-центры, процессинг на территории России должен находиться. И кроме того, конечные бенефициары должны быть россиянами. Вывод такой: просто создать некую дочернюю структуру, которая бы попадала под эти формальные требования. Дочерняя тут в некоторых кавычках. Вот как-то вот так извернуться, чтобы стать национально значимой.
Согласится ли на подобную схему сама Visa – большой вопрос. Впрочем, не исключены и более простые варианты ближайшего развития событий, предполагает Максим Осадчий.
Напомню, что закон о национальной платежной системе, который в 2011 году был принят, его первоначальная версия содержала требование о том, чтобы процессинг находился в России. Но это требование в конечном варианте, уже принятом законе, это требование исчезло.
Павел Медведев.
Что мы имеем в виду под чисто российской системой? Мы создадим собственный сервер, на который повесим эту систему. Сервер требуется очень высокого качества, очень надежный, очень мощный. Собираемся мы ли сделать такой сервер? Или мы предполагаем его купить за границей? У нас в Калуге есть автомобильный завод. Появление этого завода я приветствую, это замечательная вещь. Но все мы должны понимать, что на этом заводе 80% добавленной стоимости чужие. Мы получаем детали из-за границы и собираем автомобили. Еще раз повторяю, это замечательная вещь. Вот что-то похожее с нашей внутренней карточной системой мы создать можем. Мы возьмем чужие компьютеры, мы возьмем чужой софт. Мы проконсультируемся, как мы это регулярно делаем, у чужих экспертов, но дальше это будет наш бизнес, и это замечательно, этот бизнес будет конкурировать с Визой, если мы окончательно не рассоримся, и этот бизнес будет заставлять Визу делать свои услуги более дешевыми. Вот если об этом идет речь, я приветствую и по мере своих слабых сил буду способствовать реализации такого проекта. Если мы хотим шапками закидать Визу и весь мир, то я думаю, что мы очень быстро надорвемся и разочаруемся.
Павел Медведев, российский финансовый омбудсмен. В недавнем прошлом председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Летом 2002 года в Китае была учреждена национальная платежная система, которая теперь стала крупнейшей в мире по числу выпущенных для нее пластиковых карт, опередив и Visa, и MasterCard, и всех остальных. Причем решение о ее создании принималось в Китае не под давлением неких политических обстоятельств, как сегодня в России, а в силу экономической необходимости, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
В начале 2000-х годов Китай столкнулся с тем, что крупная развивающаяся экономика не полностью интегрированы в мировую финансовую систему, потому что граждане Китая не имеют как индивидуумы, так и предприятий международных банковских карт, кредитных карт, дебетовых карт, не могут пользоваться всей мировой финансовой системой. В принципе, китайским гражданам, за исключением отдельных очень богатых людей, трудно было получить иностранные, то есть американские или западноевропейские или японские кредитные карты. Поэтому решили создать свою национальную и массовую систему. И за ней стояло практически государство, то есть Центральный банк Китая и 4 крупнейших государственных банка, плюс еще 85 различных банков провинциальных, несколько коммерческих банков, создали ассоциацию. Но главные участники этой ассоциации – это Центральный банк и 4 крупнейших государственных банка. Эта банковская ассоциация стала выпускать и, соответственно, гарантировать платежи по китайской национальной пластиковой банковской карте, которая работала как и кредитная карта, и выпускали дебетовые карты, и эта карта называлась по-китайски «Линьянь», то есть «Объединенные банки», что показывает, что это банковская ассоциация. Ну, а по-английски дали название ее «НПэй», что примерно близко, но не так точно.
Более ранние стимулы для эмиссии китайскими банками своих пластиковых карт возникли еще в 1994 году. В рамках проекта, получившего в Китае название «Золотая карта». Он был нацелен на создание в стране общенациональной сети электронных расчетов, и через 10 лет она охватила уже практически все крупные города в Китае, однако за пределы страны не выходила. А для учреждаемой новой платежной системы Центральным банком страны, 4 крупнейшими и почти сотней региональных банков, именно эта цель являлась одной из главных. Михаил Бернштам.
Но о чем мало говорится, что с самого начала этого было недостаточно. Хотя, конечно, репутация этих 4 крупнейших государственных китайских банков в мире, их влияние колоссальное. То, что за этой картой стоит Центральный банк Китая, это тоже имело огромное значение. Центральный банк владеет колоссальными международными резервами. Все это имело значение, но для распространения этой карты по миру нужны были контракты с международной банковской системой, с финансовыми учреждениями, прежде всего, крупнейших западных стран. И для этого недостаточно было, собственно, внутренних китайских сил. И с самого начала, неформально, но достаточно влиятельно, за этой картой стоит крупнейший международный банк HSBC.
Открываем британскую энциклопедию. Банковский холдинг HSBC, базирующийся ныне в Лондоне, ведет свою историю от банковской корпорации Гонконга и Шанхая, основанной еще в 1865 году. Именно это название и отражено в аббревиатуре HSBC. Подразделения банка еще в 60-е и 70-е годы XIX века были открыты не только в Японии, Индии, на Филиппинах или в Сингапуре, но и в Соединенных Штатах, в Сан-Франциско и Нью-Йорке. В 50-е годы 20 века, когда на фоне политических перемен в Китае отделение этого банка в самой стране пришлось закрыть, HSBC сосредоточился на международной экспансии своего бизнеса, приобретая, в частности, другие крупные банки на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. В 1991 году в рамках собственной реорганизации он был преобразован в банковский холдинг HSBC, базирующийся в Лондоне. А уже на следующий год холдинг приобрел самый крупный на то время коммерческий банк Великобритании – Midland Bank. Эта покупка и завершила превращение HSBC в одну из крупнейших финансовых компаний мира.
Гонконг, Шанхай – банковская корпорация, в которой огромное участие тоже принимает Китай, китайское государство, китайские банки через сложную цепь собственности. Это колоссальный международный банк с активами по меньшей мере 2 триллиона 700 миллиардов долларов. У него колоссальная репутация, у него отделение в десятках стран. И репутация этого банка и его доверительные корреспондентские отношения с крупнейшими банковскими системами мира, на мой взгляд, не все со мной согласятся, именно это было ключевым условием для того, чтобы UnionPay стал международной картой.
Учредители платежной системы China UnionPay почти сразу же создали специальное международное ее подразделение UnionPay International именно для налаживания связи с финансовыми структурами других стран мира. Так постепенно формировалась обширнейшая теперь система двусторонних партнерских контрактов China UnionPay, предполагающих в частности взаимное признание пластиковых карт друг друга. Первая среди наиболее крупных таких таких соглашений было заключено спустя 3 года после учреждения China Union Pay с американской платежной системой Discover.
Уже в 2005 году, то есть 3 года всего спустя после начала этого процесса, договорились с крупнейшей финансовой системой кредитных карт Discover, не такая большая, как Visa, но одна из самых больших в мире, что у них будут взаимные услуги. То есть полностью везде, где принимают Discover, везде будут принимать Union Pay, а это уже миллионы точек, и везде, где принимают Union Pay, будут принимать Discover. То есть они вступили в партнерские взаимные отношения. После этого для части карт Union Pay создали такие же отношения уже с гигантами, то есть с Visa, MasterCard, American Express, что Union Pay для наиболее таких платежеспособных и кредитоспособных и богатых держателей, карта Union Pay то же самое, что карта Visa. Вот заключили такие соглашения. А после этого открыли филиалы, создали точки в 141 стране, и везде, где много, где мало, принимают уже эту карту, соединились с британской системой LIMP, и таким образом через систему контрактных отношений Union Pay за 12 неполных лет существования стал одной из самых больших систем кредитных и дебетовых карт мира.
Поясним, что упомянутая LINK является национальной межбанковской платежной системой Великобритании, которая объединяет, в частности, практически все имеющиеся в этой стране банкоматы. Масштабы китайской системы пластиковых карт теперь расширились настолько, что она прочно обосновалась в Первой мировой тройке. Но здесь интересны особенности по разным показателям.
Кредитных и дебетовых карт в мире примерно 8 миллиардов. Население 7 миллиардов. То есть на каждого, включая владельцев, приходится по одной и немножко больше карт. Из этого количества карт 45%, 3,5 миллиарда, сейчас приходится на Union Pay. То есть по количеству карт это самая большая кредитная дебетовая карта в мире сейчас, Union Pay, на первом месте. Она же стоит на втором месте по числу транзакций купли и продаж, проходящих через систему кредитовых и дебетовых карт. Всего в мире примерно таких операций в год проводится на 10 триллионов долларов. И из них 2,5 триллиона – это Union Pay. 4,6 триллиона – это Visa. То есть Visa на первом месте. И, наконец, по самому количеству транзакций, то есть самих операций купли и продаж, Union Pay на третьем месте, на первом месте Visa, на втором месте MasterCard. Union Pay сравнительно небольшой объем этих транзакций, около 8% всех операций, проходящих в мире, но все равно это в 2 раза больше, чем знаменитая карта American Express.
То есть по количеству выпущенных для нее пластиковых карт China Union Pay опережает всех остальных конкурентов, учитывая, что почти каждый пятый житель Земли проживает сегодня именно в Китае. Но при этом китайская платежная система уступает американской Visa по объему операций, проводимых с помощью ее карт, а по количеству этих операций еще и MasterCard. Чем это объясняется?
Это означает, что очень многие люди, которые держат этот Union Pay внутри Китая, для них это для каких-то крупных одноразовых операций. То есть они даже, может быть, не каждый год пользуются этой картой. И сделки, как обычно, совершаются крупные, потому что, смотрите, по количеству транзакций сравнительно немного, на третьем месте всего лишь менее 8% мирового количества. Но по денежному объему на втором месте, что означает, что американец, японец, западноевропеец, он идет в магазин, он идет в ресторан, он садится на такси, и даже небольшие суммы он платит кредитной дебетовой картой. Поэтому денежный объем может быть не такой большой, но количество операций огромное. Тогда как те, кто держит Union Pay, китайцы, особенно если они находятся за границей, они используют это для крупных покупок. То есть другая культура, другая история, и молодая карта, и большое число держателей, и страна с сравнительно низким доходом, поэтому какие-то уже параметры другие, но это уже такие особенности. А главное, что это крупнейшая кредитная и дебетовая карточная система в мире.
Научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Национальная платежная система для России. Продолжаем выпуск. Новая национальная система расчетов по пластиковым картам обеспечит в России любые рублевые платежи в рамках страны и, вероятно, в ближайшем зарубежье. Но любые покупки, например, в интернет-магазинах Европы или США, которые переживают ныне бум в России, будут оставаться недоступными. Из Москвы финансовый омбудсмен Павел Медведев, в прошлом многолетний председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству.
Платежи будут доступны или недоступны в зависимости от того, как мы договоримся с внешним миром. Если мы будем строить забор вокруг России, то, скорее всего, с нами никто разговаривать не будет. Если мы свой бизнес будем предлагать иностранцам, то очень возможно, что они им заинтересуются, ведь возможность принимать те или иные карты выгодно или невыгодно контрагентам. Если мы предложим выгодный вариант, то многие, например, турецкие магазины, турецкие гостиницы с удовольствием с нами будут сотрудничать, а через некоторое время и лондонские, потому что многие россияне любят жить и тратить деньги в Лондоне. Но это может быть только результатом договоренности.
Начальник аналитического управления Банка кредитного финансирования Максим Осадчий.
Любые зарубежные транзакции, любые чрезграничные платежи ему будут, конечно, недоступны при условии, что не будет кобрендинг в первый момент. Кобрендинг – это распространенная ситуация. Ну, например, кобрендинг используется золотой короной. У нее как раз есть кобрендинговые карты с мастер-кардом. То есть, когда вы находитесь в сети золотой короны, вы проводите платежи в рамках как золотой короны. Если вы выходите и оказываетесь в сети MasterCard за рубежом, например, то, соответственно, вы уже пользуетесь MasterCard-овскими возможностями.
Представим, что будущее новая российская платежная система заключает соглашение с китайской China Union Pay. Означает ли это, что ее карточки будут сразу же приниматься в любой точке мира, где представлены и China Union Pay, и ее партнер, американская Discover? Или ей так же, как и китайской системе, предстоит долгий путь заключения сотен контрактов с зарубежными платежными системами, банками и торговыми сетями? Павел Медведев.
Вы знаете, я более простую схему могу предложить. Россия заключает договор с визой, и там, где принимаются карточки визы, принимаются и наши карточки. Технически это сделать очень просто. Не очень легко договориться. И если на нас будут накладывать санкции, то, скорее всего, ни с визой, ни с китайцами договориться не удастся. Давление американцев на мировые финансовые системы очень велико. Если они решили наложить санкции, они это сделают. И наоборот, если мы с ними договоримся, то американцы будут очень рады совместному бизнесу. Ну, в предположении, конечно, что он выгоден и той, и другой стране.
Максим Осадчий.
Кобрендинг дает эту возможность, то есть не надо будет с отдельными банками какие-либо соглашения подписывать, то есть кобрендинг дает эту возможность, но единственное, что кобрендинг это немножко дороговатое дело, то есть вопрос в экономии денег. Конечно, оптимально выстраивать взаимоотношения со всем миром, так же, как это делала в свое время и China Union Pay. Но это все долгий процесс. Это заняло у China Union Pay выстраивание такой международной платежной системы около 10 лет. Тут есть тонкий момент. Если будет блокировка, то вы же не решите проблему. То есть все равно будут заблокированы банки, попавшие под санкции. То есть они там в кобрендинге, не в кобрендинге, они будут заблокированы. Все. Но пока вы находитесь в сети China Union Pay, тогда все будет хорошо. Но если вы этой картой будете пытаться рассчитаться, скажем так, там, где уже точно не китайская сеть, то у вас возникнут проблемы.
Услуги национальных платежных систем разных стран мира, не выходящих за их пределы, как правило, оказываются заметно дешевле для своих клиентов, чем услуги крупных международных систем, хотя их перечень и может быть не столь обширным. На ваш взгляд, сколь вероятно появление именно такой национальной системы в России уже в ближайшие годы? Павел Медведев.
Мне кажется, что это очень вероятно, просто потому, что такая система может существовать только при этом условии.
условия. Если она дороже, чем виза, то ей пользоваться никто не будет. А, слава богу, головы на плечах у россиян есть, и всякие хитрости айтишные вполне им доступны, и за счет этих айтишных хитростей удешевить систему вполне возможно.
Максим Осадчий.
Та же золотая корона, по существу, вот эта национальная платежная система, но в таких достаточно ограниченных рамках существует. То есть там 8 миллионов карт. Для сравнения, сейчас в России около 220 миллионов карт. Тут еще важно то, что у золотой-то короны технологии, они отечественные. А попытки предпринимали сделать национальную платежную систему на базе УЭК, универсальной электронной карты или ПРО-100, Сбербанка. УЭК основана на технологиях MasterCard. Она действует по лицензии MasterCard на технологии M-чип. И в случае, конечно, санкций, Сбербанк бы лишился этой лицензии со всеми последствиями.
Спасибо всем нашим собеседникам. Напомню, на вопросы программы отвечали в Москве финансовый омбудсмен Павел Медведев, в прошлом многолетний председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству и начальник аналитического управления Банка кредитного финансирования Максим Осадчий. В Соединенных Штатах научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.